Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Во второй половине часа разговор о Фхутемасе и его истории с автором исследования, коллекционером Леонардом Чертковым. Начнем с другой темы. «Палаццо Волков. Мемуары русского венецианца». Мы беседуем с историком русско-итальянских культурных связей Михаилом Талалаем.
Итак, Михаил Григорьевич, у вас вышла новая книга о русской Венеции, причем в канун 1600-летия со дня рождения этого города. Что это вообще за праздник?
Ну, начну с книги. Я сижу над мемуарами русского художника, русского венецианца Александра Николаевича Волкова-Муромцева, ну, уже почти 10 лет. Не могу сказать, что я все 10 лет, конечно, ими занимаюсь, но последний год достаточно плотно. И вот так получилось, что действительно книга пошла в типографию и вышла оттуда в канун этого замечательного праздника под названием «Палаццо Волков». Это венецианский объект, малоизвестный пока, но, надеюсь, с помощью нашей книги станет известным более. Итак, что за праздник? Праздник достаточно условный, надо сказать. Действительно, в средневековых хрониках известен даже автор Мартино Канал, это 13 век, венецианец, писал, правда, на старофранцузском. Рассказывается, что на Благовещение 25 марта 421 года прибыли на венецианский, будущий венецианский остров беженцы, которые дали обет в честь спасения своего от опасности поставить церковь, естественно, Благовещенскую. Ну, вот эта дата и стала продвигаться, озвучиваться. Понятно, что дата более чем условная. Спустя почти 1000 лет, кто мог сказать, когда именно заложили первую венецианскую церковь. Ну, конечно, у всех великих городов дата их основания очень условна, пожалуй, за исключением нашего с вами родного города, который мы знаем более точно, 16 мая 1703 года. И поэтому в основном, вот я заметил, в Италии города празднуют не дни рождения, а именины, в отличие от Венеции, которая вот сейчас готовится к 1600-летию. Скажем, во Флоренции, где я прожил несколько лет, мы все чествовали Флоренцию на именины, на праздник святого Иоанна Сан-Джованни. Да, именины вообще тоже замечательный праздник, и мне кажется, вот, что как и городам, так и людям, быть может, даже именины сподручнее, потому что не надо точно говорить, сколько тебе лет, а есть просто такой большой человеческий и городской праздник. Ну, тем более в Венеции нам всем хочется попраздновать с венецианцами и отметить их условную, но красивую дату рождения, потому что мы все хотим там или быть туристами, или жить. Вспоминается фраза Бродского, который говорил примерно так, что если существует реинкарнация, то он бы всю жизнь, одну из своих следующих жизней, хотел бы прожить в Венеции, даже крысой. Кстати, крыса – это тоже такой венецианский образ. Вспоминается, что мэр Венеции, знаменитый мэр-философ Массимо Качари, когда начал свою кампанию против голубей, он объявил их летающими крысами. Ну, давайте все-таки отойдем от этого образа и вернемся к главному нашему герою Волкову Муромцеву. Ему не пришлось дожидаться реинкарнации. Примерно на середине жизни он из русского профессора достаточно скучной науки, как представляется мне, физиологии растений, становится прославленным спустя очень короткое время венецианским художником русского происхождения. Он меняет даже свою фамилию, точнее берет псевдоним и становится известен в Европе как Руссов. Писал он всегда на латинице, я даже не знаю, как по-русски пишется псевдоним. Конечно, на конце 2F. И вот как талантливый, плодовитый и успешный художник, он настолько зарабатывает денег на своих картинах, что спустя 3 года жизни в Венеции он покупает палаццо Волков и живет в нем следующие 50 лет своей жизни.
И что же эти мемуары Александра Николаевича Волкова-Муромцева? Они никому не были известны? Мне кажется, Михаил Григорьевич, или я ошибаюсь, что
Когда-то вы в наших программах рассказывали о чем-то подобном.
Они не были известны на родине, в России. Мемуары вышли на английском почти 100 лет тому назад, в 1928 году. Действительно, какие-то кусочки я лично уже после почти 10-летнего общения с этой книгой я стал переводить и там и сям использовать. Мы вернемся еще к этому первому фрагменту, который мы перевели и опубликовали. Но действительно, изучая биографию мемуариста, кажется, что он сделал все возможное, чтобы на родине его не знали и забыли. Посудите сами. Я думаю, что за границу, в Европу, отчаянно стремился еще его отец. Его не пускали, потому что были малолетние дети, и по тогдашним российским законам существовал запрет. Старший Волков подключил важнейшие рычаги, и в итоге сам Николай I подписал им визу, добавив по семейному преданию «Пусть катятся ко всем чертям». И вот они покатились. Они жили во Флоренции, где наш мемуарист учился в швейцарской школе. Потом они жили в Варшаве, где отец получил должность. Потом уже подросший Александр Николаевич учился в Дерпте, но это почти за границей, немецкоязычный Дерпт. Он так и пишет в мемуарах, что там только по-немецки ему пришлось говорить. Затем у него была такая неудачная попытка укорениться в родной среде. Он родился в Петербурге, но имения у них были на Псковщине. И именно там, в Пскове, он встретил, казалось бы, будущую свою половину, но произошла следующая история. Отец увел невесту у сына. Они полюбили друг друга, счастливым образом поженились, и рассерженный Александр Николаевич уехал снова в Европу, теперь подольше. Он учился в Гейдельберге, учился агрономии, химии. В Гейдельберге он встретил англичанку австралийского происхождения. Он ездит венчаться в Лондон и вообще как будто уже растворяется в Европе. Но все-таки потом он пытается вернуться в Россию вместе со своей женой англичанкой. Денег ему от псковских имений не хватает. И он с таким расчетом начинает университетскую карьеру, получает профессорскую кафедру в Одессе, в Новороссийском университете. Но потом ему как-то не понравилось, не буду уж углубляться, почему и как это произошло. Но он решил оставить, бросить эту университетскую лямку и стать художником. Такое вот очень серьезное решение. Но учиться живописи, как самоучка, он едет все-таки не в Петербург, не в Императорскую академию художеств, а едет учиться в Мюнхен. И там берет уроки у знаменитых тогдашних немецких маэстро. Это примерно 1870-е годы. Там все-таки он подходит очень так по-научному к своей будущей карьере. Он выбирает Венецию как место, где ему было бы хорошо не только жить, но и работать художником, акварелистом. Он начинает писать венецианские пейзажи. Красивые акварели. Некоторые выражают сомнения, но через английские связи он устраивает в Лондоне эпохальную, легендарную выставку, на которой были проданы все его картины. Это был действительно исключительный случай, который предопределил его дальнейшую карьеру преимущественно в англоязычном мире. И он затем живет уже в Венеции. И под конец своей венецианской успешной жизни пишет мемуары, повторю, на английском языке. В Европе, точнее в Италии, о нем вспомнил один мой коллега, русист, тоже венецианский житель, но исконный венецианец, Матео Бартелле. Он написал несколько статей об Александре Николаевиче Волкове. И, по сути дела, это все. Потому что, повторю, на русский язык каким-то образом эти воспоминания остались непереведенными. Это толстый том. 500 страниц. Вышло в 1928 году, когда в самой России, конечно, уже все изменилось и изменились. Собственно, не только художественные вкусы, но и, понятно, вся обстановка. Мемуары написаны на английском языке достаточно сложном, поэтому переводить было нетрудно. Другая вещь, которая, я думаю, останавливала не только меня, но и других возможных переводчиков, это то, что, возможно, мемуары писались на русском языке. И потом их перевели, по крайней мере, на титульном листе стоит перевод на английский язык. С какого не обозначено? Ну, может быть, с русского? И это значит, что, может быть, мы зря трудились, и эта рукопись русская рано или поздно выплывет. Но, тем не менее, я все-таки решился взяться за этот труд, потому что ни мой коллега Матео Бертелле, который занимался разного рода архивами, рукописями художника Волкова, ни его потомки, с которыми я связался, они живут в Англии, никто не мог мне утвердительно сказать, что остались какие-то рукописи от воспоминаний нашего героя. И поэтому мы принялись за издание. Тут надо назвать имя переводчицы, потому что это большой и долгий труд, на который у меня бы просто уже не хватило бы ни времени, ни вдохновения. Это петербурженка Ольга Никандрова, и я тут задействовал ее страстную любовь к Венеции. Она одна из тех, кто просто пассионарно обожает все венецианское. И мне удалось ее уговорить, потому что мы не нашли спонсоров, грантов и прочего на экономическое обоснование нашей публикации, поэтому Ольга взялась за этот сложный перевод. Но для этого нам пришлось несколько обойтись, ну, скажем так, не совсем деликатно с этой толстой книгой, и мы выбрали из нее преимущественно венецианские страницы. Ну, это получилось почти полкниги. Оставив для будущих переводчиков, или, может быть, если повернуться как-то события, и мы сами это продолжим, оставив в стороне Псковщину, детство, Одессу, разного рода поездки. На данном этапе у нас только Венеция. Поэтому и сами мемуары, которые, кстати, в английском языке, не имеют, по сути дела, названия. Они просто технически называются «Мемуары Волкова-Муромцева». Мы назвали, несколько волюнтаристически, «Палаццо Волков», по зданию, которое он купил, где он жил и где он скончался. Остается вопрос, на каком языке все-таки писалась исходная книга. Посидев достаточно долго с ней, я пришел к личному выводу, пока неподтвержденному документальному, что она писалась по-французски. И сам художник со своей женой и в Венеции, и во всей Европе он общался по-французски. Его предыдущая книга, очень глубокий искусствоведческий трактат, был им написан по-французски. И в этой мысли я окончательно утвердился, когда наткнулся на описание одной его поездки в Петербург, где в английском тексте стоит следующее. Я, то есть мемуарист, приехав в Петербург, первым делом поспешил на «Пляс Мишель», написанный по-французски. То есть не «Сент-Майклс-сквер» или как-то еще, а на «Пляс Мишель». Значит, переводчик перед собой имел эту самую «Пляс Мишель» и остальной французский текст.
Вы прямо Шерлок Холмс, Михаил Григорьевич. А вот расскажите, пожалуйста, дорогой Холмс, наш пытливый слушатель, любитель исторического чтения, вполне может спросить, а в каком родстве находился вот этот ваш новый герой Волков-Муромцев и тот мемуарист Волков-Муромцев, которого издавал в свое время еще Александр Солженицын?
Да, это еще одна реинкарнация нашего героя. Дело в том, что изначально он был просто Волков. Александр Волков, дворянская фамилия, но на обложке стоит Волков-Муромцев, на обложках уже двух мемуаров. Откуда взялась эта вторая фамилия и вообще редкость, двойная фамилия для русских аристократов? Дело произошло следующим образом. Уже в начале 20 века, неожиданно, будучи в Венеции, наш художник получает удивительное известие. Его двоюродный дядюшка по фамилии Муромцев в своем завещании отдает ему колоссальное огромное поместье Больнёва под Липецком. Это огромная территория с дворцами, с храмами и прочим. Его дядюшка рассердился на своего родного сына, лишил его наследства и переписал все свое достояние на своего двоюродного племянника. С условием это было утверждено высочайшим решением, что теперь Волков становится Волковым-Муромцевым. Но здесь такие запутанные семейные истории не заканчиваются. Когда я составлял российский некрополь, меня всегда удивляло, что на семейном участке Волкова-Муромцева, это, кстати, соседний участок рядом с могилой Сергея Дягилева, похоронен наш герой Волков-Муромцев, а рядом двое его детей, Вера Волкова, и Гаврил Волков. Как бы второй части фамилии не существует. И лишь вот ныне, уже готовя разного рода комментарии, я понял, и точнее прочитал это в документах, что двойная фамилия передавалась только наследнику. Поэтому только старший сын Владимир стал Волковым-Муромцевым. И по смерти этого старшего сына, который уехал в Англию, уже внук нашего мемуариста Николай Владимирович усвоил эту двойную фамилию. И кроме вот этой прямой линии по наследству, никто более не смеет называть Волковыми Муромцевыми.
Я напомню, что на волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Палаццо Волков. Мемуары русского венецианца». Мы беседуем с историком русско-итальянских культурных связей Михаилом Талалаем.
Михаил Григорьевич, а все-таки как художник Волков-Муромцев был хоть сколько-нибудь известен в России? И, может быть, какие-то его картины все-таки представлены в отечественных хранилищах?
Ну вот, надо сказать, что почти не представлен. Он всячески уклонялся от выставок под, в общем-то, какими-то надуманными, вымышленными предлогами. Один даже скандальный был момент, который он спокойно описал в мемуарах, сам Александр III предложил ему стать куратором, августейшим куратором выставки. Но он как-то очень любезно тоже ушел в сторону и сказал, типа, лучше вы к нам приезжайте в Лондон. В основном тогда он выставлялся в Лондоне. И в итоге картины Волкова, буду называть его тем именем, под которым он жил большую часть своей жизни, или, может быть, даже лучше Русова, под чьим псевдонимом он подписывал свои акварели и картины, широко циркулируют по всему миру, продаются сейчас на аукционах, ими украшают обложки книг, даже коврики я видел делают с картинами Русова. В итоге в самой России их можно пересчитать по пальцам. Третьяков купил одну картину, которые находятся в запасниках. Еще несколько пейзажей экзотических. Это не только Венеция. Русов любил живописать также и другие красивые страны, как Египет, Турция. Поэтому в Третьяковке в запасниках есть еще несколько акварельных пейзажей Русова, он же Волков. И затем одна картина интересным образом попала в Царское село. И сейчас там и находится. История у нее была очень любопытной. Ее приобрела сама императрица Александра Федоровна, последняя российская императрица, о чем Волков рассказывает в своих мемуарах. Это, конечно, вид Венеции. Сама картина исчезла из Царского села и неожиданным образом вернулась туда несколько лет тому назад. Об этом было написано и в периодике. Вернулась по линии реституции. Оказалось, что этой картиной завладел один гитлеровский оккупант, который был в Царском селе во время войны. Каким-то образом эту картину вычислили, я уж не знаю, у него ли или у его потомков, и вернули обратно в Царское село, в Александровский дворец, где она была. При этом немецкий владелец даже оправдывался, и в некой объяснительной, возможно, записке он писал следующее, что эту картину я не украл, а я ее честно купил на базаре во время оккупации города Пушкина у местного жителя. Но, тем не менее, эта покупка не была признана действительной, и вид Венеции, приобретенной императрицей Александрой Федоровной, вернулся в Царское село. Мы, конечно, опубликовали ее в нашей книге.
Из воспоминаний Волкова-Муромцева. Молодая императрица, супруга Николая II, однажды пригласила меня в Царское село. Добравшись до станции, я нашел там одетого в ливрею лакея, который провел меня в ожидающую карету, и мы поехали. Но едва мы проехали несколько сотен сажений, как карета на перекрестке остановилась, и слуга спустился с козел, чтобы спросить меня, какой из императриц он должен был меня вести, к Марии Федоровне или к Александре Федоровне. Этот неожиданный вопрос привел меня в ужас, потому что в тот момент я перепутал два имени в своей памяти и не мог вспомнить, кому какое принадлежало. Момент был болезненным, и я испугался, что выдам свое невежество слуге, когда внезапно мне в голову пришла мысль сказать «к молодой императрице», и ситуация была спасена. Императрица хотела увидеть меня, чтобы поблагодарить за акварель, которую я отправил ей для ярмарки в пользу бедных. Она знала двух моих сыновей и слышала обо мне от своей тети, английской принцессы Луизы, так что нам было о чем поговорить. Я хорошо понимал, как могла чувствовать себя эта отчаявшаяся и несчастная, красивая, но застенчивая молодая женщина, оказавшаяся в центре царского двора, к обычаям которого она едва ли могла приспособиться, с мужем, не способным помочь ей их усвоить, и в стране, где императрица-мать, ее свекровь, была так популярна и все еще играла видную роль. Императрица говорила со мной с большой приветливостью и открытостью. Иногда она вставала, и мы ходили по комнате, рассматривая акварели на стенах. Иногда мы садились и продолжали наш разговор. После того, как визит продлился около получаса, я подумал, что правильно поступлю, протянув руку, дабы императрица дала мне возможность поцеловать свою. Она подвела меня к двери комнаты, чересчур демонстративно поблагодарив. Мои друзья обратили мое внимание на то, что не мне первому следовало протягивать руку. Я знал это, но мне показалось, что после нашего откровенного разговора, свободного от всякого этикета, застенчивость этой очаровательной молодой женщины помешала бы ей найти способ дать мне понять, что пора уходить. Так писал в своих воспоминаниях художник Александр Волков-Муромцев. Перевод с английского Ольги Никандровой. Продолжаем разговор с историком Михаилом Талалаем.
Михаил Григорьевич, а вот что касается жизни, быта, такой каждодневного существования Волкова-Муромцева, можно представить себе круг его общения?
С удовольствием. Собственно, наша книга – это не только реконструкция биографии забытого мастера, забытого художника, но и реконструкция европейской культурной жизни. Я думаю, что она очень много откроет вообще историкам культуры, историкам Европы того времени, потому что через венецианского Волкова, через весь круг его русского общения, Россия выходила на очень высокий европейский уровень. Волков общался с коронованными особами, общался с художественной элитой в первую очередь. В Венеции жили блестящие живописцы, в основном тоже иностранцы, англичане, немцы, австрийцы. И его очень тянуло к музыкальному миру. Он описывает свои встречи с Ференцем Листом. Он был вхож и был почти своим человеком в доме Вагнера, который провел последние годы в Венеции, и Вагнеру посвящено несколько глав, очень важных и интересных в мемуарной книге нашего героя.
Из воспоминаний Волкова-Муромцева. Иностранное общество, проводившее зиму в Венеции, в то время разделялось на три группы. Центром притяжения немцев был дом княгини Хатцфельд, жившей в палаццо Малипьеро. Австрийский круг собирался у княгини Мелании Меттерних в палаццо Бембо, а космополиты у княгини Долгоруковой в ее дворце на набережной Дзаттере. Группа Хатцфельд, самая серьезная из этих трех, едва ли имела какие-либо отношения с австрийцами или с космополитами. Помимо выдающихся немцев, которые проезжали через Венецию, там встречались художники и музыканты. Гостем княгини Хатцфельд часто бывал Лист. Австрийцы были более веселыми и беззаботными, чаще встречались, много играли в карты, и у многих из них действительно жизнь бурлила, особенно когда в Венецию наведывались дон-жуаны вроде старого графа Эстерхази. Были и другие дома, где развлечения проходили самым очаровательным и гостеприимным образом. Среди самых популярных людей были герцог и герцогиня Делла Грация, жившие в палаццо Вендрамин, в крыле которого жил и умер Вагнер, а также княгиня Черногорская, которая, уступив свои права на престол своему племяннику Николе, будущему королю, поселилась в Венеции с сестрой и дочерью. Часто я посещал русского князя Льва Гагарина, долгое время жившего в Венеции, ругая целыми днями итальянцев. Так писал в своих воспоминаниях художник Александр Волков-Муромцев. Перевод с английского Ольги Никандровой. Продолжаем разговор с историком Михаилом Талалаем.
Не только, конечно, венецианские круги. Это и Флоренция, и Рим, и другие аристократические, интеллектуальные, художественные салоны Италии той поры. Ну и не только Италии, России, Европы. Если говорить о России, то это Антон Рубинштейн. Он даже был шафером на его свадьбе в Баден-Бадене. И, будучи художником и аристократом, он делает в своих мемуарах любопытную ремарку. Нас всех шокировало, что Антон Рубинштейн появился на свою свадьбу в мягкой шляпе. Здесь стоит задуматься, он не комментирует, чего они ждали. Наверное, в цилиндре он был, в какой-то твердой шляпе. Он общался с Толстым, с которым у него поначалу сложились доверительные, дружеские отношения. Он заночевал, его пригласили на несколько дней в Ясную Поляну, но он бросил Льва Толстого, обидевшись, что Лев Николаевич очень так походя и очень грубо, резко отозвался о Вагнере, кумире нашего художника. Ну и вообще про оперу мы знаем, что Толстой высказывался очень негативно, и он перед Волковым изложил свои соображения об этом никчемном и искусственном жанре. Он общался с Владимиром Соловьевым. Ну и, конечно, главное, его итальянский персонаж, человек, женщина – это Элеонора Дуза. Мы с вами в начале программы вспоминали, что какие-то кусочки Александра Николаевича мы цитировали, и это было в передаче про Элеонора Дуза. Но представьте, я тогда не знал самого главного. Они любили друг друга. И, конечно, в мемуарах об этом не говорится. Но чувствуется, что Элеонора Дуза занимает очень большое место. Когда я списался с потомками художника, живущими в Англии, они мне спокойно ответили: «Да-да, наш прапрадедушка, он был любовником великой итальянской актрисы Элеоноры Дузы». И сначала я воспринял это как семейное предание. Но недавно мне сообщили мои коллеги, что обнаружилась тайная переписка между Волковым и Элеонорой Дузы. В течение 5 лет они страстно переписывались, на французском преимущественно. И эта переписка еще ждет своего часа опубликования. Причем надо сказать, что Волков устроился очень удачно вот в своем адюльтере, скажем уж прямо. Потому что в том же самом палаце Волков на последнем этаже он отвел квартиру для актрисы, которая хотела жить в Венеции, она там тоже купила какое-то жилье, мы об этом рассказывали подробнее, но по разным причинам она не хотела якобы жить у себя дома и жила в съемной квартире на верхнем этаже палаца Волков. Это была большая любовь, многолетняя, скрытая любовь, и уже от Александра Волкова, потом Элеоноры Дузы, ушла к следующему своему фавориту, мужчине. Это Габриэле Д'Аннунцио. И об этой связи, конечно, известно намного больше. О ней написано. И сам Д'Аннунцио чуть ли не роман об этом написал. И об этом мы знаем много больше, понятно. А о Дузе и Волкове мы узнаем больше, когда будет опубликована их любовная переписка.
Михаил Талалай рассказывал о мемуарной книге русского художника Александра Волкова-Муромцева. На волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Московское издательство «Бослен» выпустило в свет давно ожидавшийся грандиозный двухтомник Леонарда Черткова «В Хутемас, в Хутеин. Полиграфический факультет 1920-1930 годы» в оформлении Никиты Ордынского. Леонард Исакович, по профессии инженер-конструктор, известен всей Москве как библиофил и организатор историко-книжной деятельности. Он возглавляет Московский клуб библиофилов, где проходят интереснейшие встречи и выступления книжников и литераторов. Я попросил Леонарда Чердкова познакомить нас немного с историей и фигурами знаменитого Фхотемаса.
С середины XIX века в Москве существовали два художественных учебных заведения. Московское училище живописи, ваяния и зодчества, сокращенно МУЖВЗ, которое располагалось в доме Юшкова на Мясницкой, и Строгановское училище технического рисования, которое располагалось в дворце бывшей усадьбы Воронцова на Рождественке, где сегодня размещается Московский архитектурный институт. В 1919 году на их базе возникли новые учебные заведения, второе и первое государственные свободные художественные мастерские, сокращенно ГСХМ. А вот в 1920 году декретом Совета народных комиссаров, подписанным Лениным, было создано высшие художественные технические мастерские, сокращенно ФХТМАС. Нужно обратить внимание на то, что в названии этого учебного заведения нет привычных терминов типа «школа», «училище» или «институт». Зато есть слово «мастерские», которое у нас привычно ассоциируется либо с ремесленничеством и промышленностью, либо с устойчивым словосочетанием «мастерские художники». В соответствии с этим из 8 факультетов ФХТМАСа 5 были производственного направления. Это печатный, металлообрабатывающий, деревообрабатывающий, текстильный и керамический. И 3 факультета художественной направленности – это живописный, скульптурный и архитектурный. Все эти 5-8 разнородных подразделения объединялись, используя модное сегодня слово, скрепой, представленной основным отделением. На этом основном отделении читались 4 дисциплины – цвет, пространство, графика, объем. И все студенты ФХТМАСа должны были пройти обязательное долгогодичное обучение этим 4 предметам. Только после этого они могли выбирать себе свою специальность и соответствующий факультет. Нужно заметить, что эти 4 дисциплины были предложены художниками-конструктивистами Родченко, Степановой, Поповой там, и рядом других, которые там эти предметы же преподавали. Но сразу же возникло противостояние и сопротивление со стороны преподавателей художников академического направления. И их можно легко понять, потому что им предстояло обучать будущих студентов, которые перед этим 2 года проходили специализированную подготовку у конструктивистов. В соответствии с этим возник конфликт во ФХТМАСе. Владимир Андреевич Фаворский, он сразу увидел рациональное зерно в основном отделении и переосознал это основное отделение и отстоял его перед правительством в конфликте, потому что висела угроза уничтожения его. Основное отделение осталось. Конструктивистам было предложено преподавание непосредственно на факультетах. Владимир Андреевич Фаворский в 1923 году был избран самими студентами ректором ФХТМАСа, которому он оставался с 1923 по 1926 год. И нужно сказать, что это было время больших начинаний и открытий, потому что работы Фаворского в гравюре на дереве, они уничтожали оковы, которые охватили графику, репродукционная гравюра еще с XIX века. А работами Владимира Андреевича эта гравюра была возвращена к ее первоначальным истокам, то есть к дюреровской гравюре. С одной стороны. С другой стороны, книжные работы Владимира Андреевича, например, пушкинская поэма «Домик в Коломне», которая была им оформлена из всего этой гравюр, они утверждали новую теорию книги, предложенную Фаворским. В соответствии с этой теории все элементы книги – обложка, титульный лист, бумага, шрифт, иллюстрации, даже поля на страницах – все это должно было быть в соответствующей состоянии гармонии. И художник, который хотел органично представить художественное произведение автора, выбирая нужное соотношение этих компонентов, мог достигнуть правильного или хорошего результата.
Леонард Исакович, вы перечислили имена знаменитых художников, которые преподавали во ВХУТЭМАСе, и Родченко, и Степанова, и другие, вот, конечно же, Владимир Фаворский. А кто еще преподавал? Такое впечатление, что в других учебных художественных заведениях уже никого не оставалось. Все знаменитости пошли во ВХУТЭМАС. Или это не так?
Не так, конечно, но, во-первых, Родченко, Степанова и Попова там, и другие конструктивисты непосредственно на полиграфическом факультете не преподавали. С этой точки зрения полиграфический факультет оказался в совершенно особой позиции, потому что усилиями Фаворского и его единомышленниками это фактически единственный факультет, который оказался не вовлеченным в круг влияния очень модного тогда течения конструктивизма и вообще авангарда. И, конечно, там многие работы студентов, они с учетом этого веяния делались, но подавляющее значение у конструктивистов на полиграфическом факультете не было. А там преподавали замечательные и известные художники. Среди них Владимир Андреевич Фаворский был одним из самых молодых, потому что он фактически только что пришел с фронта в военной шинели, в обмотках, но после того, как он в 1918 году предложил, исполнил графическую сюиту буквицы к роману Анатоля Франца «Суждение господина Жерома Куаньяра», после того, как он исполнил гравюры, серию гравюр «Видов Москвы», а в 1922 году макет подготовил и исполнил гравюры к поэме Пушкина «Домик в Коломне». Она, правда, была напечатана только спустя 9 лет, в 1929 году. Вот. Его имя сразу стало знаменитым и даже за пределами России. И ему было предложено занять место среди преподавателей и ведущее место на полиграфическом факультете. Он подбирал себе единомышленников. Одним из первых был Павел Яковлевич Павлинов, в прошлом моряк, замечательный художник, график. Он был старше Фаворского, уже художником с именем, и тем не менее он полностью разделял представления Владимира Андреевича на искусство и на преподавание в том числе. И поэтому он был одним из первых его единомышленников. Кроме этого, на полиграфический факультет Владимир Андреевич, по его инициативе, были приглашены из Ленинграда так называемые, как их прозвали тогда, три ленинградских художника-рисовальщика. Это Митурич, Куприянов, Бруни. Кроме этого, преподавали московские художники Герасимов, художник старой школы Иван Николаевич Павлов, Пискарев, Маор, ну и целый ряд других. Ну, разумеется, ведущее место среди преподавателей на полиграфическом факультете был ВХУТЭМАС. И вот время ректорства его в ВХУТЭМАСе, это был период расцвета ВХУТЭМАСа, потому что иллюстрации этого обстоятельства хотя бы то, что в 1925 году на выставке прикладного искусства, международной выставке в Париже, студенты ВХУТЭМАСа достойно представляли там свои работы, а сам ВХУТЭМАС получил почетный диплом за оригинальную и эффективную систему преподавания. А сам Владимир Андреевич за свои гравюры на дереве, которые там были представлены, получил гран-при. И тем не менее, увы, как это ни прискорбно, решением правительства, в 1926 году там был установлен новый ректор Павел Новицкий, который преподавал социологию искусства в ВХУТЭМАСе. Ну, с его приходом пришли новые веяния. В частности, в учебных подразделениях критерии эстетические были заменены на производственные критерии. В слове «ВХУТЭМАС» слово «мастерские» было заменено словом «институт», и «ВХУТЭМАС» превратился в «ВХУТЭН». То есть он назывался «Высший художественно-технический институт». Время обучения студентов на основном отделении, на этой самой скрепе, сократилось до 3 месяцев, пока в 1929 году отделение не было уничтожено совсем. Да и сократилось время обучения, время самого обучения студентов в ВХУТЭМАСе. Так, например, в 1930 году обучение студентов на архитектурном институте с 5 лет изначально сократилось до 3 лет. То есть там быстренько студентов обучали, пекли как пирожки, и уже до деталей, до художественного, так сказать, их вызревания это дело никого не интересовало и не доводились.
Леонард Исакович, а кто самые знаменитые имена выпускников в Хутемаса? Кто стал знаменитостью?
Пожалуй, наиболее, успешными и наиболее знаменитыми, именитыми художниками, вышедшими из стен Хутемаса, я, пожалуй, назвал бы 2 имени – Александр Александрович Дейнеко и Андрей Дмитриевич Гончаров. Они, наиболее известные, имевшие наибольшее количество наград, званий и так далее. Хотя нужно отметить, что тот же самый Александр Александрович Дейнеко не окончил в Хутемасе. Это чрезвычайно удивительный факт. Я о нем, узнал в самом начале своего познания материала по этому высшему художественно-техническим мастерским и был чрезвычайно удивлен. А оказывается, они вместе с Пименовым в 1925 году в виде протеста подали заявление об уходе из Хутемаса в связи с тем, что их графические работы, которые они исполняли для московской прессы, «Безбожник у станка», там и целый ряд других журналов, не были засчитаны, не были приняты в качестве контрольных курсовых работ. В принципе, такая вообще методика существовала в Хутемасе, потому что многие заказные работы они засчитывались именно как учебные, как курсовые. А в данном случае нет. В виде протеста ребята ушли из института, и, в общем-то, они считаются, конечно, хутемасовцами, но, тем не менее, не вошли в официальный перечень дипломантов.
Леонард Исакович, а на месте в Хутемаса, на его развалинах, образовалось какое-то учебное заведение впоследствии?
Да, после того, как в 1930 году его благополучно расформировали, его факультеты без этой самой скрепы разодрали по самым разным высшим учебным заведениям. А на базе факультета, полиграфического факультета, было организовано Московский полиграфический институт, который и сам недолго просуществовал, потому что потом его переделали в Московский институт искусств, где ректором сделался Грабарь, который изгнал из стен заведения этого учебного Фаворского и всех его единомышленников. И началась новая эра. Вот такой печальный конец. Тем не менее, за 10 лет существования в Хутемасе в Хутеина было воспитано поколение художников, имена которых позже они будут ассоциироваться с таким понятием в искусстве, как Московская школа гравюры. И многие там ячеистов, Поляков, Пиков, очень их много. И они составят, в общем, достойный ряд имен последователей хутемасовских начинаний.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» разговор о Хутемасе с Леонардом Исааковичем Чертковым, автором великолепного двухтомника, выпущенного московским издательством «Бослен». Леонард Исаакович, если историк искусства, человек, который учился на соответствующем каком-то факультете, принимается за изучение такого учебного заведения, его истории, преподавателей и учеников, как в Хутемас и в Хутеин, это объяснимо. Но ведь, насколько я понимаю, вы пришли к этой теме не от искусствоведения. Вы не искусствовед по своему образованию и обучению, а пришли как собиратель, как коллекционер. Вот интересно было бы понять, каков был ваш путь как книжника, как человека, интересующегося историей искусства. С чего вы сами начинали? Какая была первая книга, которую вы купили?
Тогда я тут опять начну немножко от печки. Дело в том, что книга вошла в мою жизнь рано, это покажется парадоксально, но в 9 месяцев от роду, когда я спал на улице под окошком нашей квартиры в доме на первом этаже, спал в коляске, меня оттуда выкрала какая-то тетка ради одежды. Это было в декабре и пошла вниз к Москва-реке, короче говоря, раздела и выбросила меня, простите, на помойке во дворе дома, который располагался напротив Таганской тюрьмы, которая сегодня снесена. Дело было, слава богу, во время оттепели, и, как рассказала милиция маме, когда меня нашли, я лежал на ворохе разбросанных книг. Может, это в какой-то мере меня и спасло. Помимо того, что была оттепель, я лежал на этих книгах, может быть, это не так меня проморозило. После этого я очень долго болел, но, тем не менее, маме удалось меня выходить, и я вроде бы даже заговорил. Вот, а, вероятно, книжная болезнь после тех времен так и осталась. И первая книга, которую я вожделел и мечтал, которую найти всю свою жизнь, была обнаружена мною в нашей квартире, в которой жило целых три семейства многочисленных. Обнаружил в качестве расходного материала разодранную книгу с совершенно непонятными, неизвестным мне автором, без выходных данных. Я начал ее читать, а во второй день уже настолько увлекся, что оттуда ее своровал, прочитал все, что мог. Автора и название выяснить не удалось, но мечтал, чтобы мне когда-нибудь книгу удалось найти. Конечно, это фантастическая ситуация. Тем не менее, через 30 или 35 лет мне чудом удалось ее обнаружить на прилавке. Это оказался роман-сказка «Горящее сердце» некого грузинского автора Арага Спирели. Сказка, приключенческий роман, любовный, с превращениями. Вот. Ну, я каким-то пятым чувством вообще почувствовал, что, полистав ее, понял, что это одна, принес домой, начал судорожно читать, и, увы, читать ее было невозможно, это было совершенно неинтересно и по-детски, но, тем не менее, она у меня хранится как мой первый, так сказать, шаг в библиофильство и как сбывшуюся мечту, совершенно неожиданно и внезапно. Вот, ну, собирал я поэзию Серебряного века, потом переключился после целого ряда замечательных находок на иллюстрированную книгу, и это вот уже стало настоящей книжной болезнью. Собирая иллюстрированные издания первой трети XX века, никак не мог я пройти мимо художников, которые учились в Ухтомасе. И, естественно, это было, ну, органичным моментом. И в 2000 Во втором году мне пришла в голову идея, в Московском клубе библиофилов я прочел два доклада на тему художники Круглофаворского. А через год на очередной ежегодной встрече Всероссийской ассоциации библиофилов на основе моего собрания была устроена выставка, в которой были сделаны каталог и отдельные брошюры комментарии. Собственно, эти моменты можно было бы даже и считать началом работы над книгой, которая вот вышла этим летом, изданной издательством «Баслена», которая называется «Хутемас Хутеин, 1920-1930, полиграфический факультет». Это были первые шаги по работе над этой книгой.
Леонард Исакович, вы работали в архивах для этого, встречались с семьями художников. Вообще, как шел сбор этого материала?
Сбор материала первое время шел просто на пути, который известен любому коллекционеру. Это встреча с собратьями, хождение по букинистическим магазинам, нахождение каких-то отдельных точек с богатыми россыпами, когда загорались глаза от восторга, предвкушений. Ну, а когда уже непосредственно началась работа над книгой, то это уже сбор материалов. Это Третьяковская галерея, Московский музей изобразительных искусств, кабинет гравюры и графики – РГАЛИ. Позже выяснилась необходимость связываться с художественной галереей в Новосибирске, в Перми. Очень сильно помогла мне подмосковная выставочная галерея в городе Красноармейск. Там директор музея некто Аркадий Александрович Дрожевский, энтузиаст, и он мне очень здорово помог. Ну вот, во встречах с наследниками художников, во встречах с коллекционерами, роясь в РГБ, в библиотеке искусств там, и так далее. Вот так собирался постепенно материал.
Много ли удалось прояснить неизвестных страниц биографии, открыть какие-то замечательные забытые имена?
Не то слово. Вся работа над книгой – это фактически серия открываний и для самого себя, и открывание новых имен, которых было просто бездна, и открывание обстоятельств об известных художниках. Например, хочу поделиться, известный художник, который я уже упоминал, Павел Яковлевич Павлинов, который в прошлом моряк, который график, который живописец, он в основном известен именно этими своими сторонами творчества. Но для меня было полное открытие то, что он был высочайшим теоретиком, аналитиком и искусствоведом. У него были такие потрясающие, на мой взгляд, непрофессиональные работы, как «Теория складок на одежде в материи» и совершенно фантастическая его работа по истории экспозиции «Пьеты» из Санта-Марии-дель-Фьоро во Флоренции. Изучая эту скульптурную группу, Павлинов пришел к выводу, что она неправильно экспонируется. И это просто удивительное открытие. Он работал несколько лет непосредственно в связи с итальянскими и с римскими художниками и журналистами. Они ему все время присылали материал, делали необходимые замеры. Нужно сказать, что у Микеланджело было две пьеты. Одна – это которую он сотворил, будучи неизвестным художником, в 20 лет, после которого имя его стало всемирно известным. И вторая, которую он уже делал после 80 лет, которая вот хранится в Санта-Мария-дель-Фьоро. Эту скульптурную группу он уже делал 80-летним и, исполняя ее, думал о смерти и представлял, что она мечтал о том, чтобы она была его надгробной скульптурной группой. Этой скульптурной композиции ужасно не повезло. Глыба карарского мрамора для нее, который оказывался у Микеланджело, оказалась не самого высокого качества. Во время работы там все время откалывались лишние куски. После вот, 5 лет работы в состоянии какого-то отчаяния эффекта Микеланджело начал ее уничтожать, и от полного уничтожения ее спасли его ученики. И позже она была восстановлена специальными скрепами, соединенными стержнями. А более того, когда ее устанавливали в соборе Санта-Марии-дель-Фьоро, то отколотили плинт, то есть эту базовую плиту, которая, вероятно, помогала сориентировать точное положение скульптурной композиции. Так вот, после 5 лет работы Павел Яковлевич Павлинов пришел к выводу, что композиция должна демонстрироваться на пьедестале высотой не более 90 сантиметров и должна быть повернута против часовой стрелки на 38-40 градусов. Когда эти материалы пришли в Рим и были там опубликованы, то на следующий день газеты вышли с громкими статьями с названием типа, что русский советский художник разгадал последнюю тайну великого художника Возрождения Микеланджело. И композиция была поставлена правильно в соответствии с его заключением, и в 1949 году она была поправлена и в Музее изобразительных искусств. Вот такое вот удивительное для меня лично открытие оказалось.
И на этом мы заканчиваем разговор о Вхутемасе с Леонардом Исааковичем Чертковым, автором фундаментального и прорывного двухтомника, выпущенного московским издательством «Бослен». Полное название издания «Вхутемас Вхутеин. Полиграфический факультет. 1920-1930 год». Книги оформил Никита Ордынский. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.